Всему свое время, гражданин депутат. Чем дальше мы его заведем в трясину, тем труднее ему будет выбраться. Лальман повернулся, чтобы взять два конверта со стола. Письма для вас. Одно из них было от Бараса. Директор касался разных проблем и особенно подчеркивал необходимость согласованного взаимодействия с Бонапартом, который обязан оказывать Лебелю любую помощь. Марк Антуан усмотрел в этом растущее влияние главнокомандующего итальянской армии. Другое письмо было от самого Бонапарта. Оно оказалось бесстрастным, кратким, безапелляционным и удивительно небрежным в смысле грамотности. Генерал Бонапарт требовал провести промеры каналов, по которым можно подступиться к Венеции. Он добавлял, что еще раньше направил соответствующие указания Лальману и просил депутата объединиться с послом для скорейшего завершения этой работы. Поскольку дело уже находилось в ведении Лальмана, Марк Антуан тут же обратился с ним к послу, как будто сообщил ему новость. «Да-да», — перебил Лальман, — «я тоже получил письмо от генерала. Он порядочно опоздал. Эти солдаты думают, что им одним дано понимать очевидное. Мы работаем над этим уже несколько недель». «Кто работает над этим?» — поинтересовался Марк Антуан. «Наша бесценная виконтесса. Вы не рассказывали мне, что она сама занимается промерами каналов?» «Ну, что вы, она и без того загружена делами. Но она подкупила негодяя по имени Рокко Терци, еще одного барнаботта, а он сам нанял еще трех или четырех негодяев. Они работают по ночам и ежедневно предоставляют ему результаты промеров, на основании которых он готовит карты. Я хотел сам проинформировать генерала о проделанной работе». Марк Антуан равнодушно пожал плечами. «Вы избавите меня от хлопот». Покинув французскую миссию, Марк Антуан отправился к Пиццамана и уединился с графом. Граф возмущался апатией правительства и народа к происходящему. Особенное отвращение вызывал у него Дож. «У меня есть новости», — сказал Марк Антуан. «Я узнал нечто такое, что должно заставить Людовико Манино почувствовать серьезность французской угрозы». И он поделился сведениями о промерах каналов. Граф, встревоженный этим сообщением, немедленно отправился вместе с Марком Антуаном в дом Пьезаро, к Дожу. Две баржи стояли у ступеней дворца, а гора ящиков и коробок заполняла вестибюль, предвещая скорый отъезд Манино в его поместье Пассериано. Правитель принял их, но приветствие его было нетерпеливым. Манино уже оделся для поездки, а этот непредвиденный визит задерживал и без того запоздалый отъезд. Он хотел добраться до Местре до наступления ночи. Ему оставалось, молвил он, только надеяться, что важность сообщения оправдает задержку. «Ваша светлость, сами составите мнение», — мрачно произнес граф. «Рассказывайте, Марк». Выслушав рассказ, Дож нетерпеливо поморщился. Он был склонен не придавать известию особого значения. «О да, он это вполне допускает и не видит в этом ничего удивительного. Раз уж светлейшая начала вооружаться, Франции тоже следовало подготовиться к непредвиденному развитию событий. Основываясь на полученных заверениях, Манин пребывал в уверенности, что мир между Францией и Австрией теперь уже не за горами, и это положит конец всем недоразумениям. Но до подписания мира, — отозвался Марк с настойчивостью, — мучительные вопросы останутся, и ответы на них должны быть найдены». «Должны быть найдены?» Дож уставился на него, глубоко оскорбленный тем, что чужеземец позволил себе такой тон с правителем Венеции. «Ваша светлость помнит, что я говорил от имени британского правительства. Можете считать, что говорил сам мистер Питт. Вспомнив это, возможно, ваша светлость извинит откровенность, которой меня обязывает долг». Дож сделал вид, будто ему дурно. «Какое трудное время!» — прошептал он. «Как видите, Франческо, я совсем плох. Не переношу здешнюю жару. Вот уезжаю в Пассериано. Заболею, если останусь в Венеции». «Венеция может заболеть, если уедете вы», — сказал граф. «И вы туда же. Мне почему-то вменяют в обязанность все, что угодно, только не мои личные заботы. Боже мой! Похоже, граф, вы тоже считаете, что я не человек, не из плоти и крови. Но, как и у других, у меня есть пределы выносливости. Говорю вам, мне нехорошо. Но, вопреки этому, я должен страдать от этой липкой жары, чтобы разбираться со всякими слухами, которые вы и вам подобные считаете необходимым доводить до моего сведения. — Это не слух, ваша светлость, — сказал Марк Антуан. — Это факт, из которого следуют важнейшие выводы. Тош перестал бесцельно расхаживать по комнате, он остановился перед посетителями. — Хорошо, но где доказательства этих неправдоподобных сведений? Они неправдоподобны, крайне неправдоподобны. Венеция не имеет отношения к этой войне. Война идет между Францией и Австрией. Военные действия французов на территории Италии преследуют единственную цель — отвести опасность от своих армий на Рейн. Если бы люди помнили об этом, не было бы паники и безумия вооружения. А это еще доставит нам немало хлопот, если Франция воспримет наши действия как провокацию. Мы навлекаем на себя бедствие, от которого трудно будет защититься. Невозможно было переломить такое упрямство. Но Марк Антуан был последователен. «Ваша светлость справедливо требует подтверждений. Подтверждение можно найти в доме Рокко Терци». Этим он вызвал лишь глубочайшее раздражение. «Вы выдвигаете обвинения. Поистине, Франческо, вам подобает лучше знать, с чем обращаться ко мне. Обвинения для государственных инквизиторов. К ним и обращайтесь. Пройдет немало времени, прежде чем они найдут подтверждение этой неправдоподобной истории». Поэтому идите к инквизиторам, Франческо. Не теряйте зря времени. Так Дош отделался от тех, кто хотел ему помочь, и отправился в Местре. Граф, в душе негодуя на Дожа, провел Марка Антуана через Пьяцетту к дворцу Дожей. Они застали секретаря государственных инквизиторов здесь же, в конторе. Граф в установленной форме выдвинул обвинение против Рокко Терци. Среди ночи мессер Гранде, по званию капитан юстиции, в сопровождении дюжины солдат, нагрянул к Рокко Терци в дом на канале Святого Моисея, где тот жил в роскоши, которая выдавала его сама по себе. Кристофоле, доверенный агент тайного трибунала, произвел тщательный обыск и среди бумаг подозреваемого нашел аккуратно сложенные карты. Родной брат Терци, узнав о его аресте, через два дня предстал перед государственными инквизиторами и заявил, что хотел бы обеспечить заключенного всем необходимым. Он получил от секретаря спокойный ответ, что заключенному ничего не понадобится. И это было правдой, ибо Рокко Терци, человека с беспокойными глазами, признали виновным в величайшей измене и тихо задушили в тюрьме Пьемби.